Дамы и господа, добрый вечер. Гуд Моэд, Муадим Лысимха. Поздравляю всех с праздником Суккот. Недаром мы Суккот говорим о Иерусалимском храме. Суккот – это был один из трех праздников паломничества. Сегодня я вам расскажу историю храма, пользуясь довольно необычным иллюстративным материалом – почтовыми открытками. Вы уже на заставке можете видеть почтовую открытку, которая объединяет рисунок самого храма. Понятно, что это стилизация, храмовую гору и стену плача. Итак, вначале я вам несколько слов расскажу, что такое почтовые открытки, когда они появились. Первая почтовая карточка была выпущена в Австро-Венгрии 1 октября 1869 года. Постепенно Всемирный почтовый конгресс принял международный стандарт почтовой карточки 9х14. Сегодня, когда мы все пользуемся имейлами, ватсапами и прочими прелестями технологии, открытки практически не используются по своему прямому назначению. Но когда-то это было очень актуально, в этом был технологический прорыв не меньше, чем в имейлах. Изначально оборотная сторона открытки использовалась только для адреса. Весь текст писали вот здесь вот. Поэтому многие старые открытки, они оставляли такое специально белое место для текста. Здесь мы видим, что эта открытка, она послана 4 марта 1899 года. То есть ей уже около 120 лет. Почтенный достаточно возраст. Рядом вы можете видеть еще одну немецкую открытку, кстати, изданную княжеством Байерн. Германия даже после объединения, там были княжества, тоже по старому стандарту. Вот здесь вот текст, а вот здесь вот только адрес. Постепенно с 1904 года адресную сторону приписывалось разделять, и открытка приняла уже более-менее знакомый нам вид, когда адрес писался справа, а текст слева. Здесь вы можете видеть тоже старую немецкую открытку со стеной плача, а здесь более-менее современную израильскую открытку. Здесь я хочу вам представить уникальную книгу синагоги, которую выпустил мой земляк из Минска, Владимир Лиходедов, который не еврей, но он один из крупнейших коллекционеров. Он предполагал выпустить серию книг на еврейскую тему в открытках, но, к сожалению, вышла только одна. А справа небольшая иллюстрация моего хорошего друга, очень известного коллекционера из Киева, тоже Виктора Киркевича. Он написал даже книгу «Записки собирателя», и мне он написал: милейшему Мордыхаю от киевского нееврея, но любящего вас автора. Киев, Ханука, по-моему, 2010 или 2009 год. Здесь из этой книги кратко он написал обо мне, не буду сейчас вас этим утомлять. Он написал, что его жене нравится, как я смеюсь. Он, кстати, написал более 20 книг по истории Киева, достаточно интересных, и довольно часто упоминают там евреев. А здесь просто, чтобы вы могли представить себе разные почтовые открытки с изображением стены плача. Данные открытки, они изданы в самых разных странах. Вот эта вот открытка издана в Сирии, это Польша, Краков. А вот одна и та же открытка, одна и та же иллюстрация, слева издана в Германии, а справа она издана в Чехословакии. То есть вы видите самые разные издания. Здесь тоже мы видим самые разные издания: «Стены плача», «Египет», «Англия», «Италия» даже. То есть очень такая интересная география. Одно из достаточно крупных издательств, это было издательство «Леванон», которое было в начале основано в Пруссии в 80-е годы 19 века, потом они были в Москве. У них есть очень много открыток с изображением и святой земли, и стены плача, они, в принципе, на этом достаточно специализировались. Вот здесь вы можете видеть их, так сказать, символ этого издательства. Вот здесь изображена жена плача, стена плача, а на обратной стороне письмо, где поздравляют, кроме всего прочего, с Рош ха-Шана. Вы видите, Лошана Това, Тихатву, Тихатму, Лошана Аба Бейрушалаим. То есть открытка, которая отправлена в начале века в Москву, кстати, люди желали Шана Това в будущем году в Иерусалиме. Здесь тоже издательство, вот это вот издательство в Варшаве. Варшава тогда принадлежала Российской империи со стеной плача, издательство в Цюрихе, опять же, издательство в Германии. Вот эта серия открыток «Место плача Иудея» выпускалась она, как ни странно, для христианских паломников Святой Земли, но, тем не менее, они выпускали довольно много еврейских объектов. Здесь тоже мы видим женщину стены плача, а сейчас, когда мы немножко познакомились с тем, что такое открытка, мы с вами подойдем к истории храма, от Мишкана до храма. Перед вами вы сейчас видите небольшую хронологическую таблицу, которая составлена в соответствии с книгами наших мудрецов. Это Седер Олам Раба, которую написал Тана Раби Йоси бен Халафта, и там, в общем-то, оттуда берутся все основные даты. Сегодня с вами мы пропутешествуем примерно в 1400 лет почти, начиная от 1312 года, времени исхода из Египта, и кончая 68-м годом нашей эры, когда был разрушен второй храм римлянами. В эти 1400 лет уместилась история и первого, и второго храма, и история того храма, которая была с еврейским народом. Итак, 1312 год до нашей эры. Евреи выходят из Египта. Муше, евреи получают Тору на горе Синай, но когда Муше спускается с горы Синай, он видит, что евреи сделали золотого тельца. На этой открытке вы можете видеть, был такой профессор Линвебер, который писал картины на тему, как он это называл, видите, тут написано «Картины из Ветхого Завета, священное писание», Муше разбивает скрижали. В результате этого было дано указание построить Мишкан, переносной храм в пустыне, в 1311 году до нашей эры. Я перевожу все даты на современное нам летоисчисление. Книга Шмот говорит: «И было в первом месяце второго года, после исхода сынов Израиля из Египта, в первый день месяца был воздвигнут Мишкан». Здесь вы видите изображение Мишкана. Вот здесь справа Мишкан под горой Синай. Слева изображен Мишкан достаточно подробно. Здесь вы можете видеть основные предметы, которые были в храме. Жертвенник, святая святых, сам Мишкан, где хранил, значит, и сам храм, он, в принципе, воспроизводит более-менее вот этот вот, можно сказать, план, который здесь мы с вами видим. Итак, в пустыне был Мишкан. В принципе, зачем нам нужен храм? Если мы откроем книгу Рамбама «Мишне Тора», а Рамбам один из тех поским, один из тех аллахических авторитетов, который, в отличие от Шульхан Аруха, описывает не только те законы, которые актуальны в наше время, но и те законы, которые в наше время не актуальны, но с Божьей помощью мы надеемся, молимся, что это придет. В частности, законы охраны. Рамбам пишет: предписывающая заповедь сделать дом, посвященный Богу, он должен быть приготовлен для совершения жертвоприношений и для того, чтобы собираться в нем на праздник 3 года в году, как сказано, и пусть сделают они мне святилище, говорит книга Шмот. Устройство нашего переносного храма, сделанного нашим учителем Моше, уже было разъяснено в Торе. Он был временным, как сказано, ибо не вошли вы еще ныне. Здесь вы можете видеть иллюстрации, портрет самого Рамбама, понятно, стилизованный. Мы толком не знаем, как Рамбам выглядел, безусловно. И слева вы можете видеть испанскую открытку, а справа израильскую открытку. Вы видите, что они отличаются между собой, разные люди. Посредине вы можете видеть памятник Рамбаму, который находится в Испании, в городе Кордоба. И на памятнике, ну, мне кажется, он больше похож на испанскую открытку, что, в общем-то, вполне понятно. Справа еще вот здесь вы можете видеть синагогу Рамбама в Кордове, которую после изгнания евреев превратили в мечеть. Тем не менее, вот здесь вот и в других местах в этой синагоге очень интересно, я там был, есть надписи на иврите, которые сохранились, мусульмане их не уничтожили, сегодня это музей, который, ну, как бы там евреев нет, которые молятся, но это музей слэш синагога. Здесь и здесь вы можете видеть могилу Рамбама в Твери. Эта открытка издана еще в Австрии, до того, как государство Израиль появилось. А здесь, как это уже выглядит в современном Израиле, в принципе, это можно увидеть вот по этому еврею, который развалился, да. Это типично для израильтян, скажем так. Итак, Рамбам описывает, зачем нам нужен храм. Для совершения жертвоприношений, для того, чтобы собираться там 3 раза в году. И Рамбам считает постройку храма предписывающей заповедью. Дальше Рамбам в книге Мишне Тора объясняет историю, как появился храм. Но понятно, что историю ради истории Рамбам не пишет. Рамбам сообщает нам и Аллаху тоже. Он пишет, когда вошли в землю Израиля, установили скинию в Гилгале на 14 лет, пока завоевывали и делили землю между коленами Израиля. Оттуда перешли в Шило, где построили каменное строение, над которым натянули полотнища, такие же, как у скинии. Там не было постоянной крыши. 369 лет храм постоял в Шило. Когда умер Эли, он был разрушен. Перешли вновь и там построили храм. Когда умер Шмуэль, храм был разрушен. Перешли в Гивон и там построили храм. А из Гивона перешли в вечный храм. Период, когда храм находился в Нове и Гивоне, продолжался 57 лет. Дальше. Когда был построен храм в Иерусалиме, было запрещено возведение в любом другом месте зданий в честь Бога и совершение в них жертвоприношений. И нет никаких других храмов на все последующие времена, только кроме храма в Иерусалиме, на горе Мария. Как сказано, и сказал Давид, это дом Бога, и это жертвенник всесожжения. И сказал, вот место покоя моего вовеки. Кстати, место это открылось царю Давиду после того, как он остановил эпидемию. Об этом я вам еще расскажу. Здесь вы можете видеть 2 открытки, которые изображают жертвоприношение в храме. Как говорит Рамбам, это одна из целей храма. Это вот израильская открытка посредине, а слева очень интересная открытка, выпущенная Библейским музеем в Амстердаме. Музей очень интересный, куча всякой наглядности, и в отличие от других амстердамских музеев, там обычно не бывает очередей. Очень рекомендую посетить. А здесь наверху вы тоже можете видеть открытку, выпущенную в начале, значит, тоже, по-моему, 99-й год, если я правильно вижу. Опять же, тут есть стена плача и пророк Ирмияу, который оплакивает Иерусалим. И мышках Иерусалим, тишках имени. Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет. Дословно забудет, переводит, отсохнет твоя правая рука. И, кстати, из Рамбама мы здесь видим, что если до постройки храма он мог быть в любом месте, после того, как был построен храм в Иерусалиме, нынче можно строить только там. Мы видим еще одну интересную вещь, что из всех временных мест более-менее постоянным было Шило. Поэтому наши мудрецы говорят, что у Шило был статус чем-то очень похожий на храм. когда был жертвенник в Шило, запрещено было приносить жертвы в других местах. Жертвенник в Шило простоял, как уже сказал Рамбам, 369 лет. Итак, жертвенник в Шило. Построил его Йошуа после того, как была поделена земля Израиля и завоевана через 14 лет. Об этом говорит книга пророка Йошуа. И собрались они, вся община сынов Израиля в Шило, и они установили там шатер назначения, а земля завоевана перед ними. 18 глава книги пророка Йошуа. Здесь вы видите старинную карту, которая показывает деление земли Израиля между различными коленами. Слева внизу евреи, тот же самый Лейн Вебер, с которым мы уже с вами знакомы, обходит город Иерихон, неся ковчег завета, после чего стены Иерихона упадут. Начало завоевания земли Израиля. Справа тот же самый Йошуа сидит на коне, а перед ним 5 царей, которых он покорил. Здесь вы можете видеть картинку, как Хана, мама пророка Шмуэля, вместе со своим мужем Эльканой приводит Шмуэля к Эли в Шило, поскольку она дала обет, что она посвятит его Творцу, то есть придет храм, где он будет изучать Тору. Про открытие Мишкана в Шило пишет Рав Дон Ицхак Абарбанель в комментарии на книгу пророка Йошуа, что это было в 14-й год после прихода на землю Израиля, и тоже описывает историю храмов, и рассказывает, что в Шило были стены каменные, а крыши не было каменной. Это то, что сказал царь Давид, что я сижу в доме, а ковчег находится под покрывалом, да, потому что, когда мы говорим «дом», объясняет Абарбанель, имеется в виду каменный дом. При Эли, первосвященнике Эли, которого вы можете видеть здесь, Шило было разрушено филистимлянами, Плештим, погибло при этом 2 сына Эли, Хофни и Пинхас. Когда описывается, как Элькана, отец пророка Шмуэля, в самом начале книги пророка Шмуэля, в 1-й главе, подымался в Шило, сказано, что он каждый раз шел другой дорогой. Евреи не очень хотели идти в храм. Он специально шел другой дорогой, чтобы уговаривать их и объяснять, как важно идти в храм. Почему это происходило, говорит нам тот же книга пророка Шмуэля, что там были 2 сыновей Эли, Хофни и Пинхас. Талмуд подробно разбирает, что они делали не так, в чем были их проблемы, пытается сказать, что они не были такими серьезными, тем не менее, это послужило одной из причин, почему был разрушен храм Шило. Мало того, что был разрушен храм Шило, филистимляне захватили ковчег. Когда об этом услышал первосвященник Эли, сказано ему было 99 лет, он упал, ударился головой и умер. Так был разрушен храм в Шило. После этого ковчег какое-то время был в совершенно разных местах, пока царь Давид не пришел к идее построить храм. Храм был построен на строго определенном месте. И опять я здесь обращаюсь к Рамбаму, который объясняет в законах храма следующую вещь. Место жертвенника определено абсолютно точно и не подлежит изменению никогда. Дальше Рамбам будет объяснять, как узнали, где находится жертвенник, евреи, которые вернулись из Вавилонского изгнания. Он пишет, что с ними были 3 пророка. И известно всем, что место, где Давид и Шломо построили жертвенник на гумне Аравны, это то же самое место, где Авраам построил жертвенник и связал на нем Ицхака. И на том же самом месте построил жертвенник Ноах, после того, как вышел из ковчега. Это был тот самый жертвенник, на котором принесли жертвы Каин и Эвель. И на нем же принес жертву первый человек Адам после того, как был создан. Итак, события, которые здесь Рамбам упоминает. Каин и Эвель 3760 год до нашей эры принесли жертвы. Жертву Каина не приняли, жертву Эвеля приняли. Каин убивает Эвеля. 2130 год, потоп, после выхода из ковчега Ноах приносит жертвы. 1675 год до нашей эры. Жертвоприношение Ицхака. 837 год до нашей эры. За грехи царю Давиду Творец спрашивает его, что он выбирает. Голод, эпидемию или нашествие врагов. Царь Давид выбирает эпидемию. И, кстати, из того, как он себя ведет, мы можем многое учить, в принципе, относительно эпидемии. Причина, почему царь Давид выбрал эпидемию, была следующая. Он сказал, что царь, он находится в привилегированном положении, когда есть голод, он может запастись едой. Царь находится в привилегированном положении, когда есть война, у него есть армия, которая его охраняет. А вот эпидемия, она косит всех. И простых смертных, и богатых людей, и царей. И вот, когда началась эпидемия, и уже умерло там 60 или 70 тысяч, я не помню, говорит книга пророка Шмуэля, человек. Царь Давид увидел ангела с мечом, занесенным над Иерусалимом. Царь Давид обращается к Творцу и говорит, Всевышний, люди не виноваты. Я один во всем этом виноват. Кстати, наши мудрецы разбирают, если люди не виноваты, по словам царя Давида, за что же их наказали, почему они умерли от эпидемии. И комментаторы говорят, что это были люди, которые не слишком сильно стремились построить храм. И в тот самый момент, когда царь Давид обращается к Творцу и говорит, Творец, пусть твоя рука будет на мне, на моей семье, людей не трогай. Это было потрясающее обращение. И Творец в ответ на это эпидемию приостанавливает и дает ему указание принести жертвоприношение, построить жертвенник на гумне Аравны, на той территории, которую он недавно захватил. Царь Давид приходит, здесь вы можете видеть на картинке 837 год до нашей эры, вот царь Давид, вот Аравна, который перед ним кланяется. Царь Давид ведет переговоры о покупке жертвенника. Аравна говорит, царь, да я тебе бесплатно его дам, не нужно покупать, возьми бесплатно. Царь Давид настаивает, что он хочет купить и платит полную сумму на этот за этот жертвенник. В будущем на этом месте его сын Шломо построит храм. Как вы знаете, царь Давид, который хотел построить храм, пророк ему сказал слова Творца, говорит, пророчество тебе не дано будет построить, потому что ты проливал много крови. Есть самые разные объяснения, что здесь происходило, не буду останавливаться. Вот это открытка, где царь Давид приходит на гумно Аравны. Это серия французских открыток. Вы видите здесь даже надпись по-французски с оборота. Цитируется книга пророка Шмуэля, где описывается процедура покупки. А здесь вот в самом низу такая темненькая картинка. Вы можете увидеть, как выглядит треугольный камень Эвена Штия. Открытка, сделанная, выпущенная, по-моему, Иорданией. В тот момент, когда иорданцы 19 лет владели старым городом. Итак, место, где был построен первый и второй храм, и то место, где говорит Рамбам, где только в этом месте храм может находиться. Итак, царь Шломо, постройка первого храма, 832 год до нашей эры. Книга царей говорит, а в 11 год в месяц Бул, это месяц 8, он окончил дом со всеми принадлежностями его и со всем, что для него следует. И строил он его 7 лет. постройка второго храма. Здесь мы видим с вами открытку, на которой я показывал каской, которая выпущена в 1958 году в Израиле, когда там проходил какой-то международный экзамен знатоков Танаха. Вот ее оборот, кусочек вырезка, где тот же самый пасук, который я процитировал на иврите, на других языках, английский, французский и, по-моему, испанский, если я это правильно вижу. А слева вы можете, поскольку я сам с Белоруссии, но не только, вы можете увидеть очень интересную современную белорусскую открытку. Вот ее оборот, она издана ограниченным тиражом, всего 1000 экземпляров. Под заголовком «Царь Соломон строит храм Господу Богу в Иерусалиме». Эта открытка – репродукция одной из известных гравюр Франциска Скорины. Франциск Скорина, у меня язык не поворачивается назвать его белорусским первопечатником, жил он примерно в XVI веке. Я только расскажу один курьез, с ним связанный. В Вильнюсе, кстати, недалеко от еврейского квартала, висит мемориальная доска, где написано: «В этом доме жил Франциск Скорина, который напечатал первые печатные книги в Великом княжестве Литовском». И дальше фраза на белорусском языке. Я скажу вам по секрету, что на литовском современном языке в Великом княжестве Литовском никто не говорил. Говорили-то как раз на белорусском языке, документы Великого княжества Литовского, они на белорусском. Ну, так называемый старобелорусский, не будем сейчас этого касаться. Франциск Скорина написал массу, сделал массу гравюр, которые посвящены сюжетам Танаха. Гравюры все его достаточно интересные. Есть некоторые, которые предполагают, что за время обучения в Праге он был знаком с евреями, возможно, даже с моралем. Но мне кажется, насчет знакомства с моралем, это уже предположение, не имеющее под собой никакой почвы. А вот здесь вот мы с вами видим сам храм, вход в него. Открытка тоже напечатана до Второй мировой войны. Вы видите, здесь написано «Made in Italy, Temple di Solomon». Да, извиняюсь за мой итальянский, это как-то итальянский язык. Итак, царь Шломо строит первый храм. То, что не дано его отцу, царю Давиду. Тем не менее, этот храм называют храм Давида, потому что Давид разработал планы его постройки, приготовил то, что называется, заложил материальную базу того, чтобы храм был, значит, чтобы храм был построен. И это было все его стремление постройки храма. Храм Шломо простоял 410 лет. Здесь вы, кстати, можете видеть справа очень интересную открыточку, которая издана, есть такой американский, ну вот, кто хорошо знает английский, типа американский культурный фонд. Американский культурный фонд – это вообще все, что имеет отношение к культуре, они это называют своим. Вот это место в юбилеях в Сирии, откуда Хирам, сказано, посылал дерево для царя Шломо, чтобы он мог строить храм. Вот это вот все здесь описано. Кстати, наши мудрецы по-разному относятся к сотрудничеству царя Шломо с царем Хирамом, царем Тира. Некоторые считают, что это было не очень хорошо. Вот две открытки, где мы можем видеть храм Шломо. Тут написано «Темпель Соломона». Ну, понятно, открытка не еврейская. А здесь, опять же, макет этого храма, изданный Библейским музеем в Иерусалиме. Здесь, ну, совершенно стилизованный макет, так он не выглядел. А посредине мы с вами видим, как Яровам. Дело в том, что при сыне Шломо, Рехаваме, государство еврейское разделилось на два. Северное называлось Израиль, южное – Иудея. В северном государстве воцарился Яровам бен Неват. Яровам бен Неват, который возглавил восстание северных племен против династии царя Давида. Кстати, одной из причин, было то, что царь Шломо их очень сильно обложил налогами, многие из которых шли на строительство храма. Северным коленом, колену Ефраима, казалось, что он дает огромное предпочтение своему колену, колену Иуды, и недостаточное внимание остальным 10 коленам. Но у Яровама была политическая проблема. Дело в том, что с одной стороны он борется за независимость от Иудеи, а с другой стороны главное место поклонения, храм, центр религиозной жизни – он находится как раз в Иерусалиме. И чтобы этот вопрос решить, Яровам совершает грех, он призывает поклоняться тельцам, а те, кто этого не понимает, он с помощью своей службы безопасности просто не допускает совершать паломничество в Иерусалимский храм. Можно сказать, что здесь была заложена основа, начало как бы того, что в конечном итоге привело к разрушению храма и к изгнанию еврейского народа. Есть мидраш, который говорит, что Всевышний сказал Яроваму: «Сделай тшуву, и я, и ты, и царь Давид будем ходить по райскому саду». Яровам спросил: «Ну, я согласен, что Бог первый, а кто второй за Творцом, я или царь Давид?» Бог ответил: «Царь Давид». Тогда я вам сказал: нет, мне это не подходит. Я на второе место согласен, а после Давида нет. Здесь мы, кстати, видим очень важный принцип. У больших грешников обычно очень большой потенциал, который, к сожалению, они не могут использовать на что-то положительное. Как я уже сказал, в 422 году, году до нашей эры был разрушен первый храм Навуходоносором. Те, кто из вас немножко интересуется историей, они часто могут видеть совсем другую дату. 500, по-моему, 80 там какой-то. К сожалению, даже многие евреи и религиозные евреи используют эту датировку. Я не буду сейчас вдаваться в эту проблему, это так называемая научная датировка, но не имеет никакого отношения к датировке, установленной нашими мудрецами. Наши мудрецы в книге Седер Олам Раба, в других книгах подробно описывают всю хронологию. И переводя эти даты в общепринятое летоисчисление, это 422 год до нашей эры. Храм был разрушен. Книга царей говорит, и сжег он, кто он, Навузардан. Навузардан – это военачальник армии Навуходоносора. Дом Господень и дом царский, и все дома в Иерусалиме, все дома знатных людей сжег он огнем. Книга царей, 2, 25 глава, 9 пасук. Здесь мы с вами можем видеть открытку, которая показывает нам армию Навуходоносора. Понятно, это стилизация, их почему-то изображают, поскольку средневековая гравюра, их, как понятно, изображают как средневековых рыцарей. А вот здесь вот, ну, уже более-менее натурально изображено, как еврейских пленников гонят в Вавилон. Справа один из самых популярных сюжетов, где начальные строчки псалма: «На реках вавилонских сидели мы и плакали, вспоминая Сион. Аль народ Бавель шам яшавну гамбахину безахрейну цион». Есть обычай, что этот псалом мы читаем в будние дни перед Беркат Амазоном. Наверху самом вы можете видеть очень известный тоже сюжет, когда сказано, что сказали левитам, что они должны... что сказали левитам, что они должны. Итак, дамы и господа, мы продолжаем вавилонское изгнание, 422 год. И Вавилон была страна, которая тогда была в зените славы. Рав Ицхак Зильбер в своей книге «Пламень испалит тебя» описывает, как сбываются все предсказания древних пророков. И в частности, он описывает предсказания о разрушении Вавилона. Он говорит, что в тот момент, когда Вавилон существовал, пророки, как пророк Ишаяу, который жил еще задолго до разрушения храма, не могли себе представить, что Вавилон будет разрушен. Более того, Ишаяу предсказывает, что его разрушит Персия. Здесь вы можете видеть развалины Вавилона. Кстати, Рав Ицхак пишет, что Александр Македонский пытался восстановить Вавилон. Ничего у него не получилось. Он умер во время этого процесса. Так сбылось еще одно пророчество. «Лечили мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою страну». Пророчество пророка Ирмияу. Здесь вы можете видеть открытки с развалинами Вавилона. Здесь макет, я думаю, врат богини Иштар в Вавилоне, иракские открытки, Вавилон находится в Ираке. А вот здесь посередине могила царя Кира, которая уже находится в Иране. Все это достаточно современная открытка. Здесь вы видите издательство в Тегеране. Написано «Пасагарды, the tomb of Kyrus». The Great, Персия. Персия – это как бы современный Иран. Итак, Вавилон разрушен, разрушен при помощи персов. И тот самый Кир, который разрушен Вавилон, издает указ о том, что евреи могут вернуться в свою страну и отстроить храм. Хочу отметить, он не разрешает не создать своего государства, ни царя, разрешает только отстроить храм. Можно сказать, что это было частичное спасение. Наши мудрецы спорят, мог ли второй храм стать как третий или нет. У него не было такой возможности даже изначально. Указ Кира вышел в 369 году до нашей эры, в 348, ровно через 70 лет после разрушения храма, была завершена постройка, начата она была в 342 году, через 70 лет, окончательно завершена в 348 году до нашей эры, завершение постройки второго храма. Следующее очень важное событие – это чудо Хануки, 138 год. Мы с вами воспринимаем его как одномоментное событие, но это была фактически гражданская война, которая длилась несколько десятков лет. К сожалению, те самые хашманаим, которые подняли восстание против греков, подняли восстание не потому, что их ущемляли, материально что-то не давали, а именно за то, чтобы исполнять заповеди Творца. К сожалению, их потомки со временем тоже стали перенимать инородные обычаи. Они взяли царскую корону, хоть по закону коины не могут этого делать, и они сами заложили мину под то, что они делают. Они насильно перевели в иудаизм племя идумеев. Потомков этих идумеев был Ирод. Здесь на картине из Ратхауза в Базеле, из ратуши в Базеле, вы можете видеть, как один из потомков Хашманаим Гиркан II, которому отец Ирода Антипатр помогал, он стал правой рукой Гиркана, принимает Ирода. На картине вот стоит Ирод перед Гирканом. Потом Ирод, он же и убивает Гиркана, вначале выманив его из Вавилона, где он находился после того, как потерял трон. А потом, приехав в Иудею, он принял участие в заговоре против Ирода и был казнен. Было ему на тот момент, правда, более 70 лет, что вряд ли все равно сильно утешает. Итак, насильно нарушив законы Торы, обратив идумеев в иудаизм, евреи навлекли на себя вот это вот несчастье в виде царя Ирода. Ирод в 36 году до нашей эры становится царем Иудеи. Царствовал он 37 лет. Талмуд рассказывает очень интересную историю Ирода. Он говорит о том, что Ирод уничтожил практически всех мудрецов. Оставил одного из них, Баву бен Буту, чтобы советоваться с ним. В один день Ирод пришел к Баве бен Буте и начал выяснять у него, что он про него думает. Как будто непонятно, что может про тебя думать человек, которому ты выколол глаза. Здесь, кстати, на открытках мы можем видеть с вами картинка с Иродом, и здесь Ирод, здесь жена Ирода Мариамна, которая была, Талмуд рассказывает, она была потомком последнего царя. Она была, кстати, внучкой того самого Гиркана, которого Ирод убил. Но в итоге, когда Ирод видит, что Баба бен Бута, человек достаточно осторожный, не хочет его ругать, он говорит такую вещь: я уничтожил много мудрецов, я об этом жалею, что же мне теперь делать? Баба бен Бута говорит ему потрясающую фразу: ты, значит, затушил светоч мира, построй светоч мира, построй храм. И Ирод отстраивает второй храм. При Ироде второй храм становится потрясающе красивой постройкой. Сказали наши мудрецы: кто не видел храма, построенного Иродом, тот не видел никогда красивого здания. Я постараюсь вам немножко на примере вот этой вот картинки, которую вы видите вверху, объяснить, что сделал Ирод. Он расширил площадь храмовой горы. Вот эта стена, которая у нас есть сегодня, и стена плача, она находится вот с этой стороны. Стена плача – это не стена храма, это стена храмовой горы, которая придала ей форму и, значит, делает так, чтобы там была какая-то увеличенная площадка. Это то, что сделал Ирод. Эту реконструкцию он начал в 18-м году до нашей эры. В 68-м году храм разрушает. Начинает это делать римский полководец Веспасиан. Вот вы видите его бюст. Завершает это его сын Тит. В результате этого они получают императорскую корону. В Риме строят триумфальную арку, которая сделана в честь победы над восставшими евреями. Здесь вы видите очень известный рельеф, где видно, как евреи идут в триумфальном шествии и несут храмовые сосуды, в частности, храмовую минору. А внизу могила Раби Йоханана бен Закая, который предсказал Веспасиану, что он будет императором, и попросил сохранить Академию мудрецов в явное. Он сказал фразу: «Тенли явно выхахамея», «дай мне явно и мудрецов». Благодаря этому, несмотря на то, что храм был разрушен, он сохранил духовную основу существования еврейского народа. Я надеюсь, что с Божьей помощью мы все с вами в наших молитвах исполним то, что сказано у пророка Ишаяу: «И приведу я на гору святую мою, и буду веселить их в доме молитвы моем, всесожжение их и жертвы их будут желанны на жертвеннике моем, ибо дом мой домом молитвы назовется для всех народов». С Божьей помощью, чтобы это случилось как можно быстрее. Будем все надеяться, будем за это молиться. А сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готов ответить.
Пожалуйста, нашим участникам, если вы можете уже сейчас, используя функцию поднять руку, задавать вопросы или в чате. Мордехай, расскажите, почему произошла такая нестыковка и насколько она велика между историками и нашими?
Смотрите, я вам скажу в двух словах, почему произошла такая нестыковка. Есть известное место в Геморе, сейчас точно не помню, где сказано, что Персидская империя, значит, это 50 с чем-то лет, так? У историки считают, что она существовала 200 с чем-то лет, так? Вот, вот и получается 150 лет. Как у них получилось 150 лет, как этого объяснить? Этим даже занимаются многие, ну, не многие, скажем, объяснение этому давала Барбанель и так далее. Я могу сказать со своей стороны одно, значит, привести два факта. Иосиф Флавий очень интересно пытается в своей книге засунуть данные Талмуда, с одной стороны, в 200 лет существования Персидской империи, с другой стороны, 200 лет это берут у Геродота. Геродот, который написал мировую историю, объездил много стран. Сегодня многие считают, что в Персии он не был, а написал это по каким-то другим данным, по каким-то другим сообщениям. которые у него были. Ну, сегодня мировая историческая наука, она идет по этому пути. Но вот эти вот 150 лет, которые есть у мировой как бы науки, представляют некую сложность с точки зрения еврейской истории, если все остальные исторические данные там хорошо стыкуются, но вот что делали эти 150 лет евреи, там не очень ясно. Поэтому происходит, ну, как бы много других проблем, но с точки зрения ученых они говорят, смотрите, у нас хорошо стыкуется Египет, хорошо стыкуется Греция, хорошо стыкуется Персия, все стыкуется, кроме евреев. Ну, их было мало, маленькая страна. Ну, не стыкуется и не стыкуется, а так другое не будет стыковаться. Теперь, у нас, с точки зрения Седер Олам Раба, у нас-то все хорошо стыкуется, по данным наших мудрецов и Талмуда. С другой стороны, наших мудрецов не сильно интересовали подробности происходящего в Персии или в Египте. Да, то есть это еще отдельные темы. Да. Например, Абарбанель, одно из объяснений, которое он приводит, он говорит, смотрите, возможно, те люди Персии, которых Геродот описывает как царей, возможно, это были просто сатрапы провинций, руководители провинций. Поэтому они были параллельно с другими царями. Но если их считать царями, то это добавляет время царствования еще.
Спасибо большое. Тут вопрос у Ильи. Эти открытки из личной вашей коллекции?
Да, это открытки из моей личной коллекции.
Здорово. Я думаю, что это...
Да, это я занимаюсь этим много лет. Это такое, честно говоря, непростое и немножко затратное мероприятие. Но, ну, скажем, такое как бы хобби, да. Вот. Кстати, я обычно, ну, старые открытки просить покупать, это не имеет смысла, потому что, ну, надо знать, что у меня есть, что нету, и они могут быть достаточно дорогие, там нужно ориентироваться. Но есть как бы современные открытки, которые тоже мне интересны, я как бы ни на что не намекаю. В частности, кстати, в Одессе там есть какой-то еврейский музей, все время я там купил несколько, какое-то количество открыток. Возможно, они уже что-то новое выпустили.
Спасибо большое.
Ну, это так, лирика.
Тут, да, здесь есть вопрос, но это не совсем, правда, по теме, есть ли уроки ваши в записи. Ну, есть, конечно же, есть уроки Роберта Хая, Эйнштейна.
У меня есть канал на Ютубе. Мой канал, просто надо написать Мордехай Рахенштейн. И там есть какие-то уроки в записи, я, к сожалению, давно уже туда не выкладывал, но они у меня есть, постараюсь выложить. Просто в Ютубе найти по-английски, написать Мордехай Рахенштейн.
Ну и кроме того, у вас есть уроки здесь, на сайте Talmud.ru тоже.
На Talmud.ru там, к сожалению, совсем мало, да, ну, вот.
Спасибо большое. Если участники, вы имеете еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, потому что я вижу в чате благодарность, это очень приятно. Но если есть вопросы, пожалуйста, если вопросы.
А я не вижу чата.
А, потому что приходит ко мне.
А, я понял, окей, не важно, нормально.
Если. И вопросов нет, тогда, Рав Мордехай, как вы скажете, или мы можем продолжить, или остановиться, как вы скажете?
Не, ну, в общем-то, уже более-менее, ну, там, если есть, я могу какие-то моменты, сейчас я посмотрю, что я, может быть, немножко скумкал.
Единственное, что есть сейчас. У Ашера, если можно, а Ашер, сейчас, секунду, попробуем включить Ашера.
Да.
Да, Ашер, шалом. Добрый вечер.
Шалом. Спасибо за прекрасную лекцию, за такие открытки.
Шалом, шалом. Я, пожалуйста.
Я в Америке подсоединился. У меня вопрос такой. Вот часто, вот когда смотришь на открытки старые, особенно когда... Слышно, да, меня? Особенно
да,
когда...
Да, я вас слышу.
Открытка, фотография, люди находятся, евреи, близко около стены плача, возле Котеля. И на этом, на камнях видно, что надписи какие-то. Это были надписи на камнях или это что за надписи? Сейчас их просто не видно, этих надписей?
Вот смотрите, какие-то надписи есть, каких-то надписей не видно. Я, может быть, когда буду говорить про Котель, я постараюсь эту тему чуть подробнее осветить. У меня будет еще вторая лекция про Котель. Это посвящена храму, а мы отдельно поговорим про Котель.
А, ну хорошо, спасибо, да. Спасибо вам большое за лекцию.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Я, да, напомню, что у нас есть еще одна встреча. Это будет другая, уже другой период после разрушения храма, да, и до наших дней практически, до шестидневной войны или даже до наших дней?
Нет, даже и больше, чем шесть. Ну, как бы шестидневная война и дальше, как бы немножко уже, ну, просто глобального после шестидневной войны, как бы можно сказать, что и не происходило, ну, вот в таком, как это, масштабе тысячелетий. Будем надеяться, что скоро построен будет храм, и тогда я смогу как раз дополнить.
Израт Ашем, это будет тогда уже третье занятие, может быть, уже в отстроенном Иерусалиме.
Да, да. Ну, тогда уже все соберутся в Иерусалиме, да.
Вот вопрос тут от Рут. Она спрашивает, что Мордехай, вы даете очень хорошие уроки. Не совсем понял слово, в Минске в общине, может, вы будете давать их в Ютубе, Наталья Ильич?
Что? Я не слышал последнюю фразу.
Предлагаю, чтобы вы давали уроки на Ютубе, чтобы... не очень понял вопрос. Сказали, что хорошие уроки вы проводите в Минске, в общине, а хотелось бы, чтобы еще и... По авторе.
Смотрите, я вам сейчас скажу по поводу авторы. У меня сейчас уроки по авторе переехали на субботу, так? Поэтому в будни их практически нету. Очень редко я даю в будни урок по авторе, а все уроки по авторе сейчас по шабатам, но там, как это, мы не можем пользоваться никакими техническими... значит, средствами. Я думаю, что Рут, она имеет в виду те уроки, которые я давал по средам. Там сейчас идут немножко другие темы. Там сейчас идет цикл по мудрецам нашим, Танаим. Недавно я там давал по пророку Йоне. И уроки эти, они выложены в Ютубе. В принципе, она мне может потом написать. Я ей скажу, как к ним подключаться по средам. Завтра у меня будет урок, посвященный, я не знаю, будет ли это цикл или только один урок, поскольку это немножко связано с Суккотом, я пока сделал урок на тему 12-й основы Рамбама о приходе Машеха, ну, как раз перекликается с храмом.